Приветствую, дорогая церковь, приветствую, дорогие гости. Сегодня мы празднуем День Пятидесятницы. Как правило, этот праздник аттестовывают как день рождения церкви. Пожалуй, это правильно. Действительно, именно в этот день церковь родилась. Но мне хотелось бы сегодня предложить вам несколько иную аналогию. Понятно, что аналогия с днем рождения наиболее распространена. Чаще всего именно так мы и говорим, но тем не менее, давайте все-таки подумаем немножко сегодня о других вещах и вообще вспомним, какой праздник мы празднуем и что он означает для нас сегодня. Согласитесь, что если мы говорим, что День Пятидесятницы – это только лишь день рождения Церкви, в таком случае, продолжая эту аналогию, нужно думать, что Церковь в первые свои годы существования была наиболее-менее развита и наименее совершенна. Ну, этого требует логика, правда? Ведь ребенок рождается ни на что не способный. Так ли оно было на самом деле? Мы видим немножко другую картину. Понятно, что развитие церкви, принципы развития церкви, особенности ее жизни, конечно, отличаются от привычных нам аналогий. И если мы говорим о дне рождения, значит, мы должны подразумевать еще и что-то другое. Поэтому хочу предложить вам еще одну аналогию. День Пятидесятницы – это не только и, возможно, не столько день рождения Церкви, сколько помолвка Церкви со своим Господом. Говорю «помолвка», потому что бракосочетание – это все-таки события апокалиптического характера. Они еще не настали, они еще будут. И о них мы как раз читаем в книге «Откровение» – брак Агнца с его невестой Церковью. Но если брак будет потом, и он еще не случился – значит, то, что произошло в день Пятидесятницы, это помолвка. Это первое отношение между Богом и Церковью. Отношения, основной характер которых, в общем-то, мы называем одним единственным словом. Каким? Что происходит между человеком и Богом, между Его Церковью и Господом? В чем развиваются эти отношения? Что в первую очередь для них характерно? Это любовь. Это теснейшая взаимосвязь, которая соединяет их, которая наполняет смыслом эти отношения и которая вообще делает эти отношения возможными. И вот через эту аналогию давайте посмотрим на несколько, пожалуй, основных моментов, которые как раз, собственно, и делают Пятидесятницу именно такой, какой она и является. Три основных момента я сегодня напомню вам и себе, разумеется, чтобы мы помнили, что же это такое, что же произошло тогда с Церковью, ну, соответственно, и со всеми нами сегодня. Первый отрывок, который я хочу предложить вам для нашего рассуждения, собственно, мы его уже слышали сегодня, он записан в самом начале второй главы книги Деяний. Книга Деяний, вторая глава, прочитаю с первого стиха, несколько первых стихов. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, что происходит в самом начале? Вот она, собственно, та помолвка, о которой я говорю. Первый опыт, который переживают члены первой церкви, который переживают апостолы, который переживают те верующие христиане первого поколения, которые в этот момент собраны вокруг них, это, безусловно, совершенно уникальный опыт, уникальное переживание. Обратите внимание на 4 стих. «И исполнились все Духа Святого, и делали то, как Дух давал им провещевать». Итак, Дух не просто сходит, Дух наполняет их и начинает вести, совершая то, что они должны делать. В этот момент их жизнь получает цель и смысл. Это первый момент, когда человек начинает осознавать какие-то особенные отношения с Богом. Почему мы сейчас говорим о помолвке? Ну, потому что в этот момент взаимоотношения начинают только завязываться. В этот момент ты чувствуешь и вот эту вот, возможно, первую влюбленность или, по крайней мере, особую влюбленность, осознавая, что человек, который находится рядом с тобой, он отличен от всех других, которых ты доселе в жизни встречал. Безусловно, в этот момент вас начинают связывать не только особые эмоции, вообще особые взаимоотношения. И вот в этот момент мы видим, как жизнь апостолов, жизнь людей, которые пережили этот совершенно уникальный духовный опыт, начинает наполняться смыслом. Они начинают понимать, ради чего живут на самом деле, ради чего вообще происходило все то, что произошло с ними до этого. Не то же ли самое переживает человек, переживающий влюбленность? Ты вдруг видишь того, кто является смыслом твоей жизни. Ты вдруг понимаешь, что все события до этого, до этой встречи, они были лишь прелюдией к этим взаимоотношениям. И то, что ты переживаешь сейчас, действительно является смыслом твоей жизни. Обратите внимание, Дух Святой не просто сходит для того, чтобы дать какой-то опыт ощущений, который, безусловно, присутствует. Дух Святой сходит для того, чтобы начать некую работу в тех, кого Он наполняет. Они делали, процитирую более точно, «и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Интересно то, что в этот момент они, вдохновленные свыше, не просто делают то, что им кажется правильным, или то, что бы они хотели. Они делают именно то, что нужно. И вот если мы подразумеваем совершенные взаимоотношения между влюбленными, они будут делать именно это. Они будут делать друг другу то, что каждый хочет. И, конечно же, все это в большей степени возможно, если мы говорим об отношениях человека и Бога. Дух Святой сходит и начинает вдохновлять человека на то, что делать действительно нужно. Он вызывает в человеке именно те желания, которые человек должен восполнять, которым он должен следовать. Господь вдохновляет его и дает ему именно те способности, которые в данном случае нужны. И вот обратите внимание, когда ты любишь, или хотя бы влюблен. Да? Я говорю о вещах, которые, я уверен, знают и пережили в своей жизни практически все сидящие, кроме, наверное, самых маленьких детей, которые пока еще до этого не доросли. Когда ты влюблен, что ты хочешь делать для человека, которого любишь? Все. Ты готов сделать для него все. Ты хочешь делать для него как можно больше. Что должен хотеть человек сделать для своего Господа? Вот в тот момент, когда он впервые пережил вот эту первую любовь, он готов делать для него все. Вспомните хотя бы два примера бегло. Когда с пророком Исаией произошло что-то подобное, понятно, с поправкой на Ветхий Завет, но тем не менее, он сказал: «Господи, вот я, пошли меня». Он не задумался, что его ждет. Он не подумал, насколько это будет тяжело или неприятно. Он был настолько связан, настолько близок, что все остальное для него играло как минимум второстепенное значение, потому что было главное, ради чего он жил. Вспомните апостола Павла, который, встретившись с Господом на пыльной дороге в Дамаске, лежа в этой грязи, задал первый вопрос: «Кто ты, Господи?» И как только услышал ответ на этот вопрос, как только вдруг произошла вот эта вспышка, вот он тот, ради которого я живу, он сразу же задает второй вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Почему? А потому что этого требует закон любви. Если я не задаюсь этим вопросом, я могу быть уверен, я его не люблю. Мне от него что-то надо, возможно, но я его не люблю. Я не готов для него что-то делать. Не произошла вот эта вспышка. Нет благодарности. Я ничего не хочу для него делать. Ну или точнее, я, возможно, займу позицию такой вежливой благодарности: «Господи, ну что ты еще от меня хочешь?» И, к сожалению, до этого не сходят слишком многие христиане. Вот она помолвка, вот оно оформление вот этих будущих брачных взаимоотношений, но оформляются-то они задолго до бракосочетания. Когда действительно я понял, что это тот, ради которого я действительно жил. Это тот, ради которого я и дальше хочу жить, и вообще ради которого моя жизнь только и имеет смысл. Итак, те отношения, которые начинаются между нами и Богом, те отношения, которые начинаются в момент рождения свыше, та любовь и те отношения в любви, которые начинают оформляться, они побуждают нас к действию. Самым логичным, самым правильным, самым нормальным результатом этих отношений будет желание делать что-то для любимого, делать для того, кто мне бесконечно дорог, и в данном случае для моего Господа. Это первый смысл Дня Пятидесятницы – загореться для Бога, жить для Бога, не просто взять от Него помощь и жить дальше, как мне хочется. Это именно то, о чем говорит Пятидесятница. Я меняюсь ради моего Бога. И первый признак этого изменения – Господи, что повелишь мне делать, потому что ради Тебя я готов на все. Возможно, технически я смогу не все сделать, я еще не все правильно понимаю, у меня еще не все будет получаться, но самое-то главное – это не идеальное техническое исполнение, навыки придут со временем. Самое главное – это вот это желание, которого если нету, то значит и отношения-то не произошли. Итак, вот он первый урок. День Пятидесятницы побуждает меня к желанному служению моему Богу, потому что это и есть то самое настоящее чувство, настоящее желание и настоящее переживание, которое должно быть в любом спасенном христианине. Поехали дальше. Теперь давайте прочитаем еще один отрывок и, собственно, продолжим тему исполнения Духом. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Апостол Павел, великий знаток духовных взаимоотношений, пишет интересный и, на первый взгляд, не совсем обычный отрывок, слова. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Интересно, что в одном стихе он противопоставляет, казалось бы, вещи, которые мы в нашей вот реальной церковной жизни даже рядом не ставим. А Павел почему-то их противопоставляет. Да? Причем тут вино и причем тут исполнение духом? Почему так? Ну, собственно, как-то мы уже рассуждали с вами на эту тему. Я напомню вам вкратце такую мысль, пожалуй. Да? Почему вдруг действительно Павел, говоря о духе, вдруг резко переключился на вино? Знаете, наверное, под вином, вот как мне видится тот смысл, который Павел здесь пытается объяснить, под вином Павел, наверное, подразумевает, пожалуй, любые удовольствия этой жизни, которые позволяют человеку переключиться или, точнее, забыться от всего того, что наполняет его жизнь, от той бездны каких-то неприятностей, от всего того, что его гнетет, удручает и наполняет всяческой беспросветностью его жизнь. Ну, согласитесь, всего этого, к сожалению, слишком много в нашей жизни, возможно, скорее всего, больше, чем хотелось бы. И поэтому, собственно, подобные удовольствия, которые позволяют нам переключиться и забыться, они имеют место в нашей жизни. И Павел говорит, не надо этого делать. Не надо, потому что вы сразу же идете не тем путем. Исполняйтесь духом. Потому что только духовное решение проблемы решит ее по-настоящему. Оно позволит вам не забыться, по сути, всего лишь переключившись в режим, когда вы просто не решаете свою проблему, просто на время забываете ее, хотя она в этот момент никуда не исчезает. Она продолжает существовать и, как правило, усугубляться, разумеется. Поэтому как только наступает похмелье, чем бы вы не забывались, да, что бы вы для этого не использовали, соответственно, вы увидите, что проблема не рассосалась сама собой, да, как хочется, а стала еще хуже. И Павел говорит, только в общении с Духом Святым действительно возможно решить какие-либо проблемы. Итак, собственно, давайте переключимся на аналогию, которую мы взяли. Итак, между нами и Богом оформляются особые взаимоотношения. Что нам говорит вот этот момент в плане оформления этих отношений, в плане познания той любви, которая нас связывает друг с другом? Обратите внимание, первый отрывок, который мы с вами прочитали, он иллюстрировал самое начало этих отношений. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Апостолы тогда исполнились. Имеет ли это отношение, вот это исполнение или наполнение, да, если уж говорить на привычном нам бытовом русском языке, имеет ли вот то самое переживание апостолов к нам сегодня? Ефесянам 5:18 говорит, что да, потому что Павел говорит, исполняйтесь Духом. Исполнились не только апостолы тогда, Павел говорит, и вы сейчас должны делать то же самое. Наполняйтесь Духом, продолжайте переживать то же самое. Потому что если у вас этого нет, это значит опыт апостолов остался в той 2000-летней толще времени и к вам не имеет никакого отношения. Поэтому можете, конечно, вспоминать этот праздник, но имейте в виду, что вы тут абсолютно ни при чем. Странно это было бы. И Павел говорит, исполняйтесь Духом. То есть это процесс, который должен длиться постоянно. Вот это укоренение в любви, укоренение друг в друге, это постоянный процесс. Это не только в момент бракосочетания или первой брачной ночи, какая разница, да? Он начинается с момента помолвки, а может быть даже и раньше, и заканчивается, если мы говорим о физической любви, да, физической смертью. Но отношения с Богом не заканчиваются никогда. И вот когда Павел говорит о постоянстве, он говорит, любовь должна иметь постоянство. Интересные слова произнес один интересный проповедник. Когда он тоже рассуждал о любви, он говорил о взаимоотношении между людьми, ну, фактически имея в виду молодых людей, которые только учатся этим взаимоотношениям, хотя, в общем-то, он говорил вещи абсолютно универсальные. Вещи, которые имеют отношение к каждому из нас. И он говорит, однажды я задался вопросом, а как сохранять мою любовь к моей супруге? Ведь мы два несовершенных человека. Мы друг друга обижаем, мы друг друга не понимаем. Между нами происходят какие-то трения и конфликты. Как вот в этой атмосфере двух несовершенных людей сохранять любовь? И не только сохранять, но и приумножать ее. Кстати, согласитесь, в наших взаимоотношениях с Господом, по крайней мере, одна сторона точно несовершенна. Это я. И в любом случае я тоже столкнусь даже с Господом с теми же самыми проблемами. В какой-то момент я буду его не понимать. В какой-то момент, мне кажется, мне будет казаться, что он меня обижает, унижает или делает что-то такое, чего я не могу принять или понять. Как действовать в этих взаимоотношениях? И вот, продолжая свою мысль, этот проповедник говорит, «Я приведу вам пример», — сказал он, «только пример от противного. Я знал одного человека, который долгие годы и даже десятилетия ненавидел своего соседа и ненавидел его настолько ярко, что это отношение к своему соседу он никогда не терял». Вот эта ненависть, она жила в нем постоянно. И говорит, однажды я спросил его, слушай, как тебе удается сохранять это чувство, вот эту ненависть постоянно, вот на постоянном градусе? А он говорит, очень просто. Каждый день я вспоминаю, что сделал мне этот человек. Если переключиться на любовь, согласитесь, механизм сохранения любви тот же самый. Вспоминать. Ради чего? За что? Почему? Этот человек был когда-то дорог мне и продолжает оставаться им до сих пор. Это если мы говорим о любви между людьми. Бог учит нас вот этому постоянству, переключаясь на взаимоотношения между нами и собой. Это то, что должно постоянно поддерживать определенный градус. И поэтому Господь обращается к нам с призывом «Делай, пожалуйста, это постоянно». Постоянно, потому что я сделаю для тебя все, чтобы ты находил этот ответ, чтобы ты действительно имел чем наполняться. Мой градус отношения к тебе не изменится никогда. Ты не меняй его, и ты увидишь, что это действительно стоит того. Ты увидишь, насколько это имеет смысл в твоей жизни. Ты поймешь, насколько наши отношения с тобой будут помогать тебе в будущем. Преодолевай это, несмотря ни на что. Никогда не позволяй себе расслабиться. Всегда сохраняй эти взаимоотношения, потому что если ты их потеряешь, их будет очень трудно восполнить, а заменить вообще ничем невозможно. Итак, вот он второй урок, урок постоянства. То самое событие Дня Пятидесятницы, которое произошло когда-то, должно происходить, по сути, и сейчас. Его последствия длятся с тем же градусом, с той же целью, для того, чтобы связать нас с нашим Господом. И не просто связать один раз, а чтобы эта связь никогда не рвалась и никогда не прекращалась. Мы это имеем право, можем и должны переживать постоянно. То, что пережито однажды, сопровождает и должно сопровождать нас на протяжении всей нашей жизни. Повторяю, мы не только должны, мы имеем на это право. Ну и третий момент. Откроем Евангелие от Иоанна, 3 глава. Я прочитаю 34 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 34 стих. Итак, если только что в двух отрывках мы с вами говорили об исполненности Духом, или, точнее, наполненности, то давайте прочитаем, а насколько же нас наполняют. Итак, Иоанна 3 глава, 34 стих. «Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа». Итак, насколько много Господь дает нам? Здесь даже не сказано в цифрах, сказано не мерою. Сказано чуть-чуть даже больше, а может не чуть-чуть, чем тебе надо или хочется. Бог всегда даст больше. Интересно, что, вот опять же, переключаясь на ту самую аналогию, с которой мы начали, насколько мы должны наполняться тем чувством, которое испытываем к близкому человеку, к любимому человеку. Нет границ и не должно быть границ. Я люблю настолько сильно, насколько могу. Это мой долг, это моя обязанность, это мое желание, в этом смысл моей жизни. Я развиваю эти отношения настолько сильно и глубоко, насколько могу. И вот Бог, говоря о любви, напоминает, насколько мы должны развивать эти отношения. И Он говорит, во взаимоотношениях с другим всегда будут определенные препятствия, потому что когда-то не сможешь ты, когда-то не сможет он. И эти препятствия постоянно надо будет преодолевать, и это будет не всегда легко. И в то же самое время он напоминает, но имей в виду, в наших взаимоотношениях я никогда не отойду. Я никогда не дам слабину. Я всегда буду давать тебе то, что ты хочешь. Потому что эти отношения с моей стороны идеальные. Ты всегда можешь прийти ко мне в любом состоянии. Ты всегда можешь получить то, чего тебе не хватает. Не мерою дает Бог. Никогда не будет мало. Всегда будет достаточно. Не будет никакого недостатка. Бог всегда дает не мерою. И вот ту Пятидесятницу, которую когда-то пережили апостолы, ее последствия, которые мы продолжаем переживать до сих пор и должны переживать, вот этот опыт близости с Богом, он каждый раз говорит нам, тебе никогда не будет мало. Бери от меня столько, сколько тебе нужно. Вдохновение, радости, покоя, уверенности, веры, только никогда не отступай от меня. Пятидесятница, которую мы должны переживать раз за разом. Праздник, который мы вспоминаем не как прошедшее, но как продолжающееся событие. День, который играет ключевую роль в нашей жизни. Наша помолвка с Богом, наши отношения с Ним, наша близость с Ним, которую Он сам сделал таковой. Отношения, которые Он сам продолжает сохранять и сам продолжает наполнять. Вот он смысл того праздника, который мы вспоминаем сегодня. Дай нам, Господь, пребывать в этой любви. Пусть наши отношения с Богом день ото дня делаются крепче и глубже. Пусть эта любовь наша к Богу и Бога к нам перетекает на те взаимоотношения, которые мы имеем с нашими близкими. Человеческая любовь никогда не будет идеальной и совершенной. К сожалению, так, потому что мы сами таковы. Но строя взаимоотношения с нашими близкими, с нашими родными, родственниками, супругами, детьми, и не имея вот этой полноты любви, к сожалению, давайте восполнять ее той совершенной любовью, которую предоставляет нам Бог. Мы не находим в этих отношениях полностью реализации. Давайте заменять их отношениями с Богом, и тогда наши отношения с людьми, вот эти несовершенные, которые не дают нам всего, начнут развиваться. Господь дает нам такую уникальную, особую возможность. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.